Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Завтра на литургии во всех храмах мы с вами услышим слова Священного Писания, где Господь наш в притче о богатом и Лазаре открывает тайны загробной жизни. Эта речь стоит в связи с предыдущей. Поскольку выше Господь учил хорошо управлять богатством, то справедливо присовокупляет и эту притчу, которая примером случившегося с богатым указывает на ту же самую мысль. Господь придал речи образность, чтобы как немилосердных вразумить, что их ожидает в будущем, так и злостраждущих научить, что они будут благополучны за то, что переносят здесь все с терпением. Богача в притче Господь взял без имени, поскольку он недостоин и именоваться пред Богом, а нищим упоминает по имени, потому что имена праведных записываются в книге жизни. Богач был во всех отношениях благополучен, пиршествовал блистательно каждый день. И не то, чтобы умеренно, но блистательно, то есть расточительно. А Лазарь был нищий и больной, и притом весь в струпьях, как сказано в Священном Писании, и лежал у ворот богатого. Посмотрите, Лазарь, находясь в таком бедственном положении, обвинял Бога, осуждал роскошную жизнь богача, возмущался государственным строем или начальством, роптал на промысел Божий. Нет, ничего такого он не помышлял даже, но переносил все с великим любомудрием и терпением. Если бы он роптал, возмущался, осуждал всех, кому лучше живется, возмущался на Бога по причине своей тяжелой жизни, он не удостоился бы такой чести, сопровождения и несения ангелами. Еще при жизни богача душа его была поистине закрыта, она носила плоть как бы гроб. Поэтому и по смерти его он не ангелами возводится, но низводится в ад. Не помышлявший никогда ни о чем высоком и небесном, достоин самого низшего места. Словами «похоронили его» Господь намекнул на то, что душа его получила в удел преисподнее и мрачное место. Богатый, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, потому что я мучаюсь в пламени сем». Здесь мы с вами видим, что жестокосердие по отношению к ближним нашим, которые нас окружают, рождает в человеке страшное сатанинское заболевание, грех, зависть. Вряд ли капля воды с пальца Лазаря сможет утолить адскую жажду. Однако он все равно просит Авраама послать Лазаря к нему в ад, чтобы хоть на секунду лишить Лазаря райской тишины и блаженства. Он не просит Авраама, чтобы он или ангел принес воды в большем количестве для утоления жажды. Он не просит его забрать из ада в рай или исцелить от этого страшного адского огня. Он стремится Лазаря вырвать. Так как стремления души их были различны, так и обители их имеют большую разницу, когда каждый получает воздаяние, соответственно, стремлению и жизни. Мы слышим, Авраам говорит, что хотящие перейти отсюда к вам или оттуда к нам не могут этого сделать. Поэтому, как из участи праведников невозможно кому-нибудь перейти вместо грешников, так невозможно, учит нас Авраам, перейти из места мучения вместо праведников. Несчастный богач. Когда он понял, что не получится вырвать хоть на секунду Лазаря из рая в ад, он просит направить его на землю, к своим родственникам. Если не в ад, то хотя бы на землю. Главное, подальше от рая. Что же сказал Авраам? «Ты, — говорит, — не так печешься о братьях, как Бог, Творец их. Он приставил к ним бесчисленных наставников, А богач говорит: нет, отче, как сам, слыша Писание, не верил и слова их считал баснями, так предполагаю и о братьях своих. И, судя по себе, говорит, что они Писание священного не послушают, как и сам он не слушал. Но если кто воскреснет из мертвых, поверят. Есть и ныне подобные люди, которые говорят: кто видел, что делается в аду? Кто пришел оттуда и возвестил нам? Пусть же они послушают Авраама, который говорит, что если мы не слушаем Священное Писание, то не поверим и тем, кто пришел бы к нам с того света. Да, человек своими усилиями не может преодолеть ту пропасть, которая разделяет ад и рай, и самостоятельно своими делами купить билетик в рай. И что же теперь нам делать? Как быть? Вот тут Господь открывает нам великую свою милость. Человеку невозможно, Богу же все возможно. Поэтому мы и совершаем молитвы не только о прощении грехов живых, но и о умерших. Мы просим у всемилостивого Бога прощения грехов, то есть исцеления от страдания. Наличие или отсутствие богатства не является показателем греховности или святости. Здесь дается евангельское понятие, кто богатый по Евангелию, а кто нищий перед Богом. Нищий тот, кто не имеет одежды, чтобы прикрыть свою наготу. То есть голый, не имеющий жилья и одежды. А богатый – это тот, кто имеет хотя бы нижнее белье. Несение своего креста, то есть перенесение всех событий с терпением, без ропота, как воин Христов, правильное отношение к тому, что имеешь, то есть забота о ближнем. Вот условия, при котором человек входит в общение со святыми. Проще сказать словами Христа: «Оттого узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой».
В небольшом зале Российского государственного социального университета сегодня многолюдно. Здесь проходит межепархиальная конференция «Культурная миссия среди мигрантов», которая проводится Ставропольской и Невинномысской епархией совместно с синодальным миссионерским отделом Русской Православной Церкви. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл говорил о том, что цифра людей по разным причинам, меняющих место жительства, постоянно увеличивается. И значительную ее часть составляют вынужденные мигранты, беженцы, покинувшие родину в силу разных причин, а также о помощи, которую должны оказывать и оказывают мигрантам.
Наша же миссия среди мигрантов – это только знакомство с русским языком, знакомство с культурой России, знакомство с православием, очень кратко и совершенно, понимая, в какой стране они находятся и что они должны знать, некоторые основные азы христианской веры. И, конечно, знакомство с традиционным, например, исламом для приезжих на территории Ставропольской, уже, я скажу, даже метрополии. Открытые курсы изучения русского языка для мигрантов в наиболее крупных городах Ставрополе, Светлограде, Изобильном, Пятигорске и Георгиевске. Программа этих курсов не просто посвящена грамматике и фонетике русского языка. Она создана в русле проекта интеграции мигрантов в российское культурное общество, цивилизованное и духовное пространство. В рамках этих курсов мигранты имеют возможность съездить на экскурсию по культурным достопримечательностям нашего края, узнать о традициях и обычаях жителей Северного Кавказа, встретиться с сотрудниками УФМС, страховых компаний и банков, которые каждый в области своей компетенции оказывает посильную помощь приезжим. Курсы русского языка проводятся по следующей выдаче сертификата, свидетельства. По окончании курса иммигранты могут сдать экзамен по русскому языку в центре тестирования. Другой важной особенностью этих курсов является то, что они проходят на базе православных приходов иммигранты, вне зависимости от их вероисповедания, заходят на церковную территорию. Для нас это очень важный принципиальный момент, так как русская культура в широком смысле этого слова берет свое начало из церкви, основываясь на евангельских образом.
Мигранты, приезжая в другую страну, неизбежно привозят свои традиции. И одна из основных задач, которые стоят перед миссионерским отделом Ставропольской епархии и миграционной службой – создание условий для адаптации мигрантов, защита их прав и свобод при соблюдении ими норм и правил проживания на территории края.
Мы подразделяем внутреннюю миграцию и внешнюю миграцию. Внутренняя – это внутри страны граждане Российской Федерации перемещаются, и иностранная – это внешняя миграция. Да, вот у нас за 9 месяцев прошедшего года на территорию края прибыло более 452 тысяч. Вот из этого числа практически 70 тысяч – это приходится на граждан иностранных государств. Большая часть из них, естественно, прибывает к нам в край с целью осуществления трудовой деятельности в основном своем, да, ну, как и туризм. У нас регион Кавказских минеральных вод, практически 15 тысяч иностранных граждан посетило Кавказские минеральные воды. Это с целью отдыха в наших санаториях.
В работе конференции приняли участие 190 человек. Были среди них не только священнослужители, но и общественные деятели. Они приехали выступить с докладами и поделиться своим опытом.
Ну, у меня заявлен доклад о роли общины в миссионерской работе с новообращенными, с соглашенными и укрепление, скажем так, патриотического духа в России на основании миссионерской работы. Ну, когда есть инициатива, грубо говоря, с мест, когда люди ищут новые пути развития, новые, скажем, способы приобщения людей, сомневающихся и ищущих к Церкви Христовой. То есть очень было бы странно, если бы я отказывался. То есть с удовольствием принял приглашение, приехал.
На сегодняшний день повестка дня одна из важнейших, тем более в нашей многонациональной стране, чтобы адаптировать те миграционные потоки, которые, ну что греха таить, достаточно большим количеством хлынули на нашу территорию. Мы богатая, большая страна, представляем большой интерес. И не всегда эти потоки являются идентичными нашему культурному коду. Поэтому, естественно, вступать в какие-то конфликтные ситуации. Ну, мы все люди, все человеки. Поэтому, конечно, нужно искать подход к этой проблеме, нужно ее правильно решать. Поэтому такие конференции необходимы, тем более, когда их устраивает Русская Православная Церковь, как, пожалуй, эталон, тот самый институт общественный, которому наше общество испытывает наибольшее доверие.
Конференция продолжила свою работу после небольшого обеденного перерыва. В это же время состоялось совещание председателя синодального миссионерского отдела митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна с председателями епархиальных миссионерских отделов, в ходе которого были обсуждены 4 документа, регулирующие информационную приходскую миссию и служение в новообразованных епархиях. Митрополит зачитал основные положения. В ходе дискуссии с священнослужителями епархии были внесены некоторые дополнения и замечания. Своим мнением о проведенной конференции и о том, что значит культурная миссия, поделился председатель миссионерского отдела Ставропольской и Невинномысской епархии протоиерей Владимир Волков.
Здесь в рамках темы, то есть культурная миссия среди мигрантов, здесь мы открываем нашу культуру. Дело в том, что культура – это прежде всего видимое проявление духовности. Когда вы прикасаетесь к какой-то культуре, тот дух, который ее создал, начинает рождаться в вас. Вот почему церковь и говорит о том, что, ну, все-таки контролировать надо, что вы смотрите, что читаете, к чему стремитесь. Это очень важный аспект. Поэтому здесь культурная миссия среди мигрантов, а мигранты, в первую очередь, они везде есть, но у нас на Кавказе вот как-то их много. Докладчики были едины в том, что наше русское население, наша Россия имеет огромный культурный пласт. Нам не надо изобретать велосипед. Нам просто-напросто необходимо погрузить человека в это культурное пространство, чтобы человек осознал, что да, это то, что развивает, да, это то, что необходимо для совершенства. И не надо сюда, в наше пространство, вносить какие-то инородные тела, изобретать велосипед и говорить о том, что вот какая-то европейская культура, она там что-то у нее хорошее.
Митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн говорил об особенностях миссионерской работы в нашем регионе и о том, что в современном мире информационная миссия Православной Церкви заметно расширилась за счет развития электронных средств коммуникации, прежде всего сети интернет. Христиане призваны использовать те возможности и средства, которые Господь дал через творческий прогресс развития информационных технологий для реализации информационной миссии Церкви ради спасения каждого человека.
Мне очень понравилась, прежде всего, атмосфера проведения конференции, потому что открытость и честный, конструктивный разговор о насущных проблемах миссии – это всегда залог успеха в том плане, что мы лучше понимаем друг друга, и мы честно говорим о проблемах, но не просто для того, чтобы покрасоваться своим знанием, да, что мы знаем эти проблемы, но и мы говорим о том, как эти проблемы врачевать. И любая конференция, она, на мой взгляд, выполняет такие две функции. Первая функция – это критическая, то есть она оценивает ситуацию с точки зрения, дает экспертную оценку той или иной ситуации, которая сложилась вот в данном регионе, да? И эта экспертная оценка была дана, и во многих докладах звучали особенности, которые характерны для Кавказского региона. И вторая, так сказать, функция конференции – это функция такая терапевтическая. То есть, если есть какие-то проблемы, нужно обозначить способ их уврачевания. И здесь тоже были достаточно ясно сформулированы те формы и методы миссии, которые способны врачевать названные проблемы. И в этом смысле конференция удалась.
На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.